Усталый проводник курил в тамбуре, нарушая все предписания. Поезд расцепляли, извлекая из его середины несчастный восьмой вагон. Как на мой взгляд, так проще было всем доехать до московского вокзала, а там бы опытные квази спокойно вывели восставших и отправили в резервацию. Но тут уже играли роль соображения совсем другого порядка. Три десятка молодых моряков внезапно умерли и обратились в восставших. Один был ликвидирован безвозвратно. Что ни говори, о ЧП государственного масштаба. Власти явно решили подготовить общественное мнение. «Бедные ребята», — пробормотал проводник, глянув на меня. «Что ж случилось-то?» Я пожал плечами. Версия с несвежей шаурмой, конечно, убедительной не выглядела. «Вам, кстати, велено из купе не выходить», — добавил проводник. «Начальник поезда сообщил. Просил даже вас запереть». «Знаю, знаю, хотят наградить», — сказал я. «Прямо на перроне. Боятся, что убегу от награды. Хотят вручить именные настольные часы от Министерства путей сообщения в виде маленького чугунного паровоза. В 12 часов дают гудок. Шикарная вещь. Такую только для особо отличившихся выпускают». Проводник нахмурился. Недосып явно сказался на скорости его мышления. «Какой чугунный паровоз?» «Маленький», — я показал руками. «Или вы про модель? ФД. Феликс Дзержинский. Впереди на котле вместо красной звезды циферблат. Но я не хочу брать». «Здорово», — задумчиво сказал проводник. «А почему не хотите брать?» «Гудят громко», — объяснил я. «Днем еще ничего, а ночью. И уголь в Москве сложно достать. А паровой котел, знаете, какой прожорливый?» «Да ну вас», — сказал проводник. «Как вы можете в такой ситуации шутить?» Я посмотрел на вагон, который оттаскивали по путям. Сказал: «Все лучше, чем плакать». «Вы учтите, вас не награждать собрались», — предупредил проводник. «Посетители ресторана написали петицию о том, что вы сознательно убили восставшего, вместо того, чтобы принять меры к задержанию. В Питере очень строго к этому относятся, знаете ли». «Да, в Питере с восставшими всегда обращались хорошо», — согласился я. «Уж два века как». «Спасибо. Я, в общем-то, догадывался. Даже знаю этого посетителя». Дожидаться, пока наш поезд снова сцепит, удалив из него мертвый вагон, будто ампутировав погибший орган, я не стал. Прошел в другой тамбур, там никого не было. Подумал секунду. И позвонил по телефону. «Проснулся?» — спросил Маркин. Голос у него был традиционно бодрый. «Что-то рановато доехал до культурной столицы». «Восьмой вагон отцепляют». «Ясно. Почему сразу не сообщил?» «Не хотел будить». «Спасибо. В итоге меня разбудили, как только я заснул». «Ты что творишь, Денис?» «Защищаю невинных. Ты еще добавь, соблюдаю закон». «Почему ты убил восставшего?» «Он собирался кинуться на женщину. Разодрал бы ей горло вмиг». «Женщина-то хоть красивая?» — спросил Маркин. «А то». Мой начальник хмыкнул. Спросил: «Задержать не пробовал? Учитывая твой игривый настрой, уточняю. Восставшего задержать не пробовал?» «Маркин, ты же меня знаешь», — сказал я. Он ускоряться начал, охотиться. Секунды оставались. «Едва восстав ускорился?» — с сомнением спросил Маркин. «Бывает, сам знаешь». Маркин неохотно сказал: «Все бывает. От меня требуют санкцию на твое задержание. Я, конечно, их послал. Пообещал сам разобраться и наказать». «Кто требует?» «Квази, кто же еще? Парень был питерским. В его завещании указано согласие на восстание. Советую позвонить Бедренцу». Я выразительно помолчал. «Ты же все равно едешь в их ведомство», — сказал Маркин. «И все равно бы с ним встретился». «Не хочу встречаться в роли просителя». «Понимаю», — одобрил Маркин. «Но если тебя высадят до выяснения, мне будет очень трудно тебя выковыривать из питерских застенков». Какой слог! Питерские застенки! Видать, достали Маркина безопасники квази. «Не посадят. Я с Сашкой. Что, они и мальчишку в застенки бросят?» Маркин на некоторое время замолчал. Потом спросил: «Ты что, с сыном в Питер поехал? Откуда мне было знать, что такое случится? А он очень просился. Скучает он по Питеру, понимаешь?» Маркин вздохнул и повторил: «Позвони Михаилу. Тем более, раз у тебя сын на руках. А мне пару часов не звони, я отключу телефон и лягу поспать. Поезд вздрогнул, вагоны снова сцепили. Мне дальше спать не суждено, через полчаса приедем на вокзал. Я стоял и глядел на экран телефона. Позвонить или попробовать обойтись без этого? Формально у Квази не существовало чиновников, полиции и аварийных служб. В общем, никаких государственных структур. Один лишь представитель. Президент, царь, диктатор, считайте его кем угодно. Такая ситуация, насколько я знал, была в большинстве общин Квази. Лишь в США они упрямо скопировали человеческую государственную структуру, образовав параллельное правительство и даже две партии – некродемократическую и морто-республиканскую. Одну возглавлял женщину-американец, другую – чернокожий, трансгендерный американец. В общем, все как у людей. Но в России, как и в большинстве стран мира, Квази декларировали анархическую форму государственного устройства. Они занимались различными делами, но официально их должности никак не были закреплены. Инспектор или посланник представителя были той максимальной уступкой, на которую они шли. Так что формально четыре квази, собравшиеся вокруг меня с Найдом, должностными лицами не являлись. Несмотря на одинаковую одежду, небесно-голубые кители, оранжевые брюки и пронзительно-желтые береты, несмотря на увесистые резиновые дубинки на поясах, и ту характерную полицейскую манеру общаться, которая остается у нашего брата даже после смерти. «А я еще раз повторяю», — сказал я, — «на основании чего вы меня задерживаете? Если вы сотрудники органов охраны порядка, предъявите ваши документы». «Еще раз объясняю, гражданин», — сказал старший из квази, погон у них не было, но все они почему-то носили на груди значки в виде маленьких красных звездочек. Так вот, у троих было по одной звездочке, а у старшего — три. На территории квази нет органов охраны порядка, поскольку нет и нарушения. Мы — обычные жители Санкт-Петербурга, любящие порядок. И мы вас не задерживаем. Мы просим добровольно пройти с нами, чтобы в неформальной обстановке в районном отделении клуба любителей порядка побеседовать на разные темы. Я вздохнул. Нелепая раскраска формы, которой, конечно же, тоже не было, но просто случайно оделись обычные жители одинаково. Вызывало ощущение, что я попал в старую детскую книжку и спорю сейчас с ее вежливыми персонажами. «Извините», — спросил я, — «ваша фамилия не Свистулькин?» Квази выглядел молодо и, возможно, книжку про Незнайку в солнечном городе не читал. «Нет», — сказал он, — «фамилия моя Пеночкин, Петр Пеночкин. А какое это имеет значение?» Я вздохнул. Над вокзалом, как и положено во время прибытия поезда, звучал гимн Санкт-Петербурга. «Несокрушим ты смог в года лихие преодолеть все бури и ветра, с морской душой бессмертен, как Россия. Плыви, фрегат, под парусом Петра. Чупров О. Державный град, возвышайся над Невой». Гимн Санкт-Петербурга. Найт подергал меня за рукав. Я положил руку ему на плечо, бросил. «Подожди, сейчас. Обычный житель Санкт-Петербурга Петр Пеночкин, скажите, а если я откажусь пройти с вами?» «Полагаю, нам придется быть очень убедительными», — сказал Пеночкин. «С некоторым даже воодушевлением», — сказал. «С обещанием». «Со мной ребенок», — сказал я. «Ребенка мы доставим в детский клуб временного содержания», — сообщил Пеночкин. «Не беспокойтесь». «Папа», — требовательно сказал Найт. Я достал из внутреннего кармана куртки удостоверение, протянул его Пеночкину. Тот даже смотреть не стал. «Мы знаем, кто вы, капитан Денис Симонов». «Это ничего не меняет?» — спросил я. «Усугубляет», — спокойно ответил Пеночкин. «Отец!» — совсем уж резко произнес Найт. Я посмотрел на него. Найт мотнул головой, взглядом указывая в сторону. Повернувшись, я увидел Михаила Бедренца. Старый квази, похоже, стоял рядом уже некоторое время. Был он, как всегда, в старомодном мятом костюме, в шляпе, при галстуке. Поверх пиджака Бедренец носил черный шерстяной плащ, строгого, напоминающего военный кроя. А может быть, военный, точнее, военно-морской вид, плащу придавала бескозырная ленточка, черная с золотым якорьком, которую Бедренец скрутил восьмеркой и приколол к лацкану. «С морской душой бессмертен», — негромко сказал я.